Особые истории с Дмитрием Травиным.
Ну что же, это продолжение цикла программ Дмитрия Травина, особая история с Дмитрием Травиным, у которого есть подзаголовок под названием «Как мы жили в СССР». Меня зовут Валерий Нечаев, и я с удовольствием представляю автора программы Дмитрия Травина. Здравствуйте, Дмитрий Яковлевич.
Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу о том, как мы жили в СССР.
Ну вот, тема этой программы – это как раз про фразу о самой читающей стране в мире. Когда мы вообще начали договариваться и решили, что будем про это говорить, я сразу же вспомнил про то, что у меня дома была огромная библиотека, в смысле у моих родителей. И я, правда, сейчас, вспоминая, могу сказать, что там были в основном детективы, которые они очень любили читать, и фантастика. Я особенно любил читать Кира Булычева, я помню. Вот это вот единственное, что у меня в голове осталось. Никакого там Тургенева, никакого Гоголя, ничего подобного не было, так же, как и философских книг. Вот о чем я подумал.
Да, интересно. Ну вот сейчас я попробую дать характеристику этим представлениям о самой читающей стране мира. Эти представления и верны, и не верны. Беда в том, что здесь одной фразой точно не отделаться. Мы должны четко понять, что было в Советском Союзе, что было иллюзией, при том, что формально это было, а чего не было вообще. Первое. Начну с того, вот, с чего вы, Валерий, начали разговор. Да, у многих людей были большие домашние библиотеки. Ну, большие – это понятие относительное. Скажем, сегодня моя библиотека насчитывает около 6 тысяч томов. Ну, вот часть ее вы за моей спиной видите. Ну, по меркам современных квартир, это довольно большая библиотека, она занимает и комнату, и практически весь коридор в моей квартире. Не учитываю сейчас электронные книги, понятно, это уже отдельный разговор. Вот, по меркам даже таких библиотек, конечно, библиотеки советской интеллигенции, поколения моих родителей или вот ваших, Валерий, родителей, эти библиотеки все-таки были поменьше. Они были практически во всех семьях, во всех квартирах, куда я приходил. Если речь идет о все-таки отдельных квартирах, от хрущевок до брежневок, но отдельных. В коммунальных квартирах, конечно, трудно было держать хоть сколько-нибудь большую библиотеку. А если человек обзаводился своей собственной квартирой, государственной или кооперативной, то библиотека там была. Ну, как правило, это был какой-то один шкаф, трудно посчитать количество, но важно то, что это было, конечно. И, естественно, эти размеры ни в какое сравнение не шли, скажем, с библиотеками русского дворянства, где в загородных усадьбах собиралось очень много томов, поскольку там ни в какую библиотеку не сходишь публичную, и интернета тогда не было. Вот. Но что представляют собой эти библиотеки? Это была, как правило, довольно стандартная художественная литература, классика, иногда с упором на фантастику или какие-то отдельные другие пристрастия собирателей этих библиотек, но часто это был стандартный набор из тех собраний сочинений отдельных томов, которые можно было достать. Вот в том, что вы сейчас видите за моей спиной, с правой стороны – это часть моей научной библиотеки, а с левой стороны – это в значительной степени, даже по большей части, это библиотека моего отца, собранная еще в советские годы, и часть этой библиотеки досталась мне, другая часть находится в квартире моей мамы. Люди, которые посещали друг друга, постоянно обнаруживали, что есть некие стандарты, на которых основана эта библиотека. Допустим, зелененькие или синенькие собрания сочинений Чехова. там зелененький Диккенс, там черненький восьмитомник Шекспира и так далее. Что-то было в одной библиотеке, что-то не было, что-то было в третьей, но вот все такие вещи часто пересекались. И в этом смысле, конечно, да, и к этому надо добавить еще то, что книги пользовались огромным спросом, ажиотажным спросом. Если какую-то литературную классику вдруг можно было обнаружить в магазине, покупатели набрасывались на нее, становились в очередь, покупали. То есть это был стандартный дефицит. Ну, может быть, не каждый томик Пушкина или Лермонтова, потому что таких вот классиков-преклассиков издавали постоянно, и там дефицита не было, но солидное собрание сочинений или какой-нибудь там трехтомник, пятитомник, даже самых стандартных классиков российских был дефицитом, а уж на зарубежных набрасывались постоянно. Люди часто привозили дефицитные книги из поездок по социалистическим странам. Скажем, я лично привозил из Праги и из ГДР. Там были магазины советской книги, они туда поступали из Советского Союза. Книги на русском языке у нас изданы, у нас напечатанные. В какой-то степени чехи, поляки, там, немцы, болгары их покупали, ну, поскольку многие изучали русский язык, почти все так или иначе изучали. Но какой-то уж очень большой любви к русской классике там, естественно, не было. И поэтому книги стояли свободно в магазинах, и советские туристы на них набрасывались, покупали на немецкие марки или чешские кроны и увозили обратно на поезде или на самолете в Советский Союз к себе домой, хотя книга могла быть издана в двух шагах от того дома, куда они ее возвращали из пражского магазина. Вот, это общая картина советского читающего народа. Теперь различные тонкости. Библиотека часто в советском доме была своеобразным предметом престижного потребления. Поэтому наличие библиотеки далеко не всегда означало, что люди действительно читают книги. Я не знаю, были ли хорошие исследования социологов на этот счет. Думаю, что это даже невозможно проверить. Я говорю только о своих наблюдениях, о общении с отдельными людьми, потому что довольно часто мне приходилось видеть, что при наличии в доме у такого-то и такого-то человека хорошей библиотеки, в общем, назвать его начитанным было нельзя. Чувствовалось, что книга стоит на полке, но по большому счету интереса нет. Это вот такой очень интересный психолого-социологический феномен. Поскольку вся жизнь советского человека – это жизнь в дефиците, то добывание дефицита становится престижным. Помните, как у Райкина? «Ни у кого нет, у меня есть». Через завхоз, через товаровед, через завскладом достал дефицит, там черный верх, белый низ и так далее. Кстати, в одной из программ, конечно, еще поговорим о дефиците вот, «Черный верх, белый низ». А книги, они плавно входили вот в эту систему дефицита, и человек, доставший дефицитное собрание сочинений, поставивший его на полку и продемонстрировавший гостям, что на полке это стоит, он оказывался своеобразным обладателем престижного потребления.
То есть, подождите, это нет, получается есть. Как... Сегодня, наверное, это какая-нибудь хорошая машина, которую ты можешь показать друзьям.
Даже, пожалуй, чуть-чуть по-другому я сформулирую. Поскольку сегодня дефицита нет даже на хорошую машину, правда, сейчас, как я понимаю, появился, поскольку у нас нет свободного доступа к машинам, производимым в западных странах.
Да-да.
А все больше переход на Китай идет. Но еще недавно, пока не было вот этих вот ограничителей, человек, обладающий деньгами, мог купить любую престижную иномарку, и он демонстрировал свое богатство, А в случае с дефицитом человек демонстрировал свое элитарное положение в обществе, но не как богатого человека, а как человека влиятельного, со связями, имеющего доступ к дефициту. Поэтому, если приходили гости, то какой-то набор дефицитных продуктов на столе дополнялся набором дефицитных книг в шкафу, и сам шкаф становился элементом престижного потребления, если это был шкаф из дефицитной чехословацкого или польского гарнитура. Вот все это в совокупности работ, то есть я бы так сказал, вот все это в совокупности от еды до книг и мебели было элементом престижного потребления, а не формой получения образования. Вот это очень важно понимать. То есть примитивные подсчеты, вот если книги куплены и стоят у человека, то он, мол, читающий, образованный, вот такие примитивные подсчеты, они не годятся. И это хорошо прослеживалось по отдельным оценкам, научным и публицистическим положения дел в советских массовых библиотеках. Скажем, знаменитый писатель Юрий Нагибин, приехав, ну, писатели часто возят по библиотекам для выступления перед читателями. Это и сейчас так происходит. Поэтому хороший писатель имел представление о том, что происходит в библиотеках, в том числе районных, там чуть ли не сельских и так далее. И вот в дневниках Нагибина, а это замечательный источник, поскольку это предельно откровенные тексты, я очень любил, работая над этой книгой, опираться именно на дневники, потому что это более точные оценки, чем мемуары, написанные впоследствии. И вот в дневниках Нагибина есть такой элемент, такой момент, когда он посещает небольшую районную библиотеку, беседует с библиотекой, спрашивает, что читают. И библиотекарь честно говорит, что ну да, детективы, фантастика, приключения. Причем совсем не обязательно этими читателями являются даже образованная часть местной публики, скажем, школьные учителя. Про учителей говорит библиотекарь, что они вообще ничего не читают, а смотрят телевизор, сидят в огородах, разводят кроликов и пьют по затычку. То есть любовь к чтению – это скорее была не черта советского человека и даже не черта советского интеллигента, а черта отдельных людей. Всегда есть люди, любящие читать, не любящие читать, в любой стране, в любое время. Вот, конечно, в Советском Союзе было немало людей, увлеченно читающих и желающих повышать свое образование через книги. Но это вовсе не социальное явление, не массовое явление. Это отдельные черты советского человека. А есть второй момент. Если мы судим не по домашним библиотекам, не по художественной литературе, не по тиражам, а не по тиражам вот такого рода книг, а если мы судим по книгам, ну, скажем так, по общему количеству издаваемых в Советском Союзе книг, по экономическим показателям, вот за такой-то год издано столько книг, насколько это отражало реальность. Как человек, ну вот вы помните нашу прошлую программу, я много рассказывал о советском идеологизированном образовании в университетах, как человек, который проходил через эту систему образования, я вам должен сказать, что огромное число книг, которые издавались в Советском Союзе, это была не классика старая русская или зарубежная, не популярная фантастика. Это было навязанное советскому человеку чтение, или, может, вернее сказать, квазичтение, потому что это издавалось, но не читалось. Огромное количество изданий Маркса, Энгельса, Ленина, партийно-пропагандистской литературы, которую создавали самые разные авторы по уровню таланта, даже с Лениным совершенно несопоставимые. Все это издавалось в плановом порядке, заполняло советские магазины, советские библиотеки. Причем иногда могла быть издана какая-то книга, которую в библиотеке даже и не хотели получать. Библиотекари понимали, что им некуда это деть. Но в планах это издание было вне связи с запросом библиотеки. Интересно отметить, что я вот последнее время работал с стенограммами заседаний секретариата ЦК второй половины 60-х годов. У нас стали издавать вот эти очень интересные материалы. Три тома вышло, и вот я и с ними работал. Правда, уже постепенно это становится не стенограммой, а там отдельными записями. Но, тем не менее, вот одно из заседаний секретариата ЦК. Отмечается, что издана книга с критикой психоанализа. А психоанализ тогда рассматривался как буржуазная теория, то есть его надо было критиковать для доказательства истинности марксизма. Так же, как критиковали там какую-нибудь буржуазную политэкономию, там, философию томизма вот, религиозную или что-то там, или экзистенциализм. Издали огромным тиражом эту книгу с критикой психоанализа. Деть некуда, никому не нужно. Рассылают по сельским библиотекам. Но вот формально по статистике эта книга существует. Кому она нужна в сельской библиотеке? Никто ее никогда там читать не будет. Ее спишут через некоторое время и отправят в макулатуру. Огромное количество такого рода литературы списывалось и отправлялось в макулатуру. Если книги из домашних библиотек, которые вы сейчас видите за моей спиной, хранятся и, уж поверьте мне, читаются десятилетиями, ну вот, там, не знаю, кто хорошо знает советскую литературу, советское книгоиздание, может заметить за моей спиной четырехтомник Генрика Ибсена. Это еще 50-е годы издания. И это хранится. А в библиотеке это же может поступать и через несколько лет списываться, уничтожаться. А статистика советская показывала, что все издаются, издаются, издаются книги, и человек полагал, что они читаются.
Ну вот я как раз хотел, Дмитрий Викторович, вам показать одну и нашим зрителям, показать один из плакатов, который, собственно, как сказать, пропагандирует идею о том, что Советский Союз был самой читающей страной в мире. Просто в рамках такого, как сказать, подтверждения ваших слов. Да?
Ну да, такой типичный советский плакат.
Да? Хороший библиотек.
Сталин, да, Сталин, Ленин.
Шолохов.
И... Шолохов, ага, понятно, да.
Вот. Да, и лозунг, книга «Наш верный помощник на большевистском пути к культурной, зажиточной колхозной жизни».
Да, да, да. Вот. Ну, Шолохов – это хорошая литература. Ну, скажу аккуратнее. Автор «Тихого Дона» был действительно гениальным советским писателем. Говорю аккуратнее, поскольку дискуссии о том, кто написал «Тихий Дон», до сих пор ведутся. Я не буду становиться на чью-то сторону. Буду говорить о том, что «Тихий Дон» – гениальная книга, а не рассуждать о ее авторстве. Вот. И, конечно, «Тихий Дон» советские интеллектуалы читали, перечитывали. Это книга того стоит. Может быть, в отличие от «Поднятой целины», чьи достоинства уже спорны. Вот. «Сталин, Ленин» – это, конечно, прежде всего пропаганда. В мемуарах Владимира Буковского, советского диссидента, я обнаружил такой пассаж. Может быть, выдуманный, кстати. Я не могу гарантировать, что Буковский, он же не дневник писал, а мемуары, может, и присочинил. Но пассаж забавный и, в общем, отражающий действительность. Познакомился он с одной семьей. Обнаружил, простые совершенно люди, не какие-то там выпускники университетов марксизма и ленинизма, и тем более не доктора наук. И обнаружил он, что эти люди прекрасно знают Ленина, и постоянно ведут дискуссии о ленинском творческом наследии. Один говорит, что вот Ленин считал то-то и то-то, другой говорит, что Ленин считал то-то и то-то. Вот такого рода постоянные споры. Очень удивился Буковский, стал расспрашивать, и потом выяснилось, что в связи с дефицитом туалетной бумаги, в Советском Союзе был колоссальный дефицит туалетной бумаги, уж извините за такую подробность, как правило, советский человек использовал газету для соответствующей цели. Так вот, в связи с дефицитом туалетной бумаги эта семья снесла полное собрание сочинений Ленина в туалет и пользовалась по соответствующему назначению, но перед этим, оторвав страничку, человек сидел и пока вот делал свои дела, он эту страничку прочитывал. Естественно, пишет Буковский, каждый пользовался разными томами, разными страничками текста. После того, как страничка была прочитана, ей уже нельзя было пользоваться для чтения. И таким образом люди из этой семьи познакомились с собранием сочинений Ленина, но с разными текстами, написанными в разные эпохи, и вот вели дискуссии на эту тему.
Простите, но это Ленин, такова его диалектика, уж извините.
Да, Ленин был диалектиком, так что я думаю, что Владимир Ильич где-то там на том свете или лежа в мавзолее, если он нас слышит, он не обижается и воспринимает это все диалектически. Вот, но я сейчас говорю к тому, чтобы не к тому, чтобы как-то обидеть Ленина, в конце концов, еще раз подчеркиваю, может, Буковский присочинил, но в целом это говорит о том, какова была судьба огромного числа собраний сочинений Ленина и другой такого рода литературы. Они могли не кончить в туалете, но могли просто лежать бессмысленно в какой-нибудь маленькой библиотеке, в так называемых кабинетах общественных наук, которые создавались во всех институтах, где преподавались история КПСС, философия, политэкономия. Я помню, у нас такой был кабинет общественных наук, набитый пропагандистской литературой в институте, где я работал. Вот, так что вот все эти тиражи вовсе не свидетельствовали о том, что это реально читалось, что это реально было востребовано людьми.
Да, это действительно, да, так. Ну вот на этом мы ненадолго прервемся. Я только нашим зрителям напомню, что очень важно поставить лайк. Это важно для продвижения видео. И, помимо всего прочего, также прошу писать комментарии и рассказывайте, может быть, о своих историях, которые касаются в том числе самой читающей страны в мире, в смысле СССР. Я именно про это. Итак, вы смотрите программу «Особая история» с Дмитрием Травиным, и спасибо за то, что вы ставите лайки, ведь это позволяет большему количеству зрителей ее увидеть. Пожалуйста, продолжайте это делать, пишите комментарии, потому что мы читаем их. И спасибо всем, кто нас поддерживает. Если вы досмотрели до этого момента, это значит, что программа вам нравится. Спасибо за то, что нам помогаете. Как нас поддержать, вы можете прочитать в описании к этому видео. Нам действительно очень важна ваша поддержка. Ну а мы продолжаем.
Особые истории с Дмитрием Травиным.
Мы тогда продолжаем. И еще один аспект, который вот в этой части в книге вы не затрагиваете, но тем не менее. Прочтение. Был же еще и так называемый тот сам издат. И там издат тоже.
Да, в этой части книги я не затрагиваю, и вообще я об этом немного пишу. Хотя и то, и другое – это о книгах, но я эти вещи отношу к принципиально разным разделам познания Советского Союза. Роль сам издата, то есть там, ну, поясню немножко, может, не все знают, что такое сам издат, там издат. Значит, сам издат – это когда люди в Советском Союзе сами что-то издавали. Но, естественно, не подумайте, что это можно было заказать издание какой-то книги в государственной типографии. Это было невозможно при тоталитарном режиме, в принципе. Можно было взять где-то книгу у знакомого и перепечатать на машинке четырех или пяти экземплярах, больше не пропечатывалось. И таким образом ты имел машинописный текст. Ну, скажем, я в своей жизни один раз этим занимался, причем уже, кажется, в перестройку, это уже, в общем, ненаказуемо было, я перепечатывал Николая Гумилева. Ну, до перестройки это могло быть наказуемо, особенно если перепечатываешь Солженицына, а не, в общем, безвинно пострадавшего поэта Николая Гумилева. Но это все касалось не широкого образования, не широких масс, а очень-очень узкого круга людей. Просто я должен был бы 10 раз сказать узкого-узкого-узкого-узкого, потому что, ну, это совершенно несопоставимо количество людей, к которым попадал вот этот сам издат, с тиражами книг, издаваемых государством, в государственных издательствах, в государственных типографиях. Иногда это была так называемая подрывная литература, там, Солженицын, допустим, или новый класс Милована Джиоса, югославского теоретика, или что-то из прямую буржуазной литературы, антимарксистской. А иногда это была просто дефицитная в Советском Союзе, ну, даже поэзия. Гумилев, Ахматова, Пастернак, Цветаева, там, в отличие от Блока или Некрасова, эти книги, ну, вообще невозможно было практически достать. И здесь сам издат подключался. Там издат – это то, что издавали за границей. Причем я имею в виду не то, что издавали в СССР, а потом возвращали через магазин советской книги в Праге. А я имею в виду то, что издавали где-нибудь в Нью-Йорке или в Париже, какая-то литература антисоветская или несоветская, по крайней мере, и через границу так или иначе это все проникало. Один раз с такой книгой я сталкивался. Один мой хороший знакомый в студенческие времена, ну, он так получилось, что рос за границей и обладал купленным там томиком американского социолога Уолта Уитмена Ростоу. Это так называемая теория стадии роста, которая противопоставлялась активно марксистской теории социально-экономических формаций. И вот эту книгу я получил на несколько дней, мог прочесть. В целом я был далек от самиздата и тамиздата по той причине, о которой позапрошлый раз говорил. Я учился в самой обычной школе, и круг моего общения не включал людей диссидентски настроенных или, скажем так, детей людей диссидентски настроенных. Я из самой обычной советской интеллигентной семьи, мои знакомые были из таких же обычных семей, самиздата у них не было. Иногда случайно попадал, но родители детям старались не давать для того, чтобы дети не разболтали, что у них есть самиздат, и чтобы потом с Комитетом госбезопасности не приходилось иметь проблем. Так что вот черкну роль самиздата и тамиздата. Это интересное явление, но это не то явление, которое влияло на массовое сознание, массовое настроение в Советском Союзе. Это влияло только на очень-очень узкий круг людей.
Ну, здесь, конечно, просто нужно еще раз напомнить зрителям, что все-таки мы говорим в том числе там, про 70-е годы 20-го века, когда не было еще интернета в таком виде, в котором мы сейчас его имеем. Я даже не помню, по-моему, в конце 60-х его изобрели в Америке, но я еще перепроверю это. Значит,
Ну, в
то...
любом случае, когда бы его не изобрели, надо различать, когда его изобрели и использовали, скажем, для военных целей, а
Конечно.
когда это стало хотя бы в самой упрощенной форме тем, чем мы пользуемся сейчас, когда кнопочку нажимаешь, и ты уже в интернете.
Вот-вот, да, именно что. И второе, это то, что, конечно же, когда мы говорим про издание книг, то это был серьезно ограниченный, как говорит, список. Да? Но, кстати, да, возвращаясь к этому, у вас в книге про это и говорится, о том, что значит, оценивалось, скажем так, сейчас качество книги можно было оценить по тиражу. Да? Чем больше книги было, чем больше тираж, не обязательно это не означало, что качество очень хорошее. Чем меньше, это означало, что как раз... Да-да.
Да,
69-й
смотрите,
год,
вот.
интернет.
Да, смотрите, вот это вот рассуждение касается, оно есть у меня в книге и касается той научной литературы, которой я пользовался как экономист, специализирующийся на изучении западных рыночных экономик. Если речь шла о обычной художественной литературе, то большой тираж, он с качеством никак не перекликался. Скажем, Пушкина издавали сравнительно большими тиражами. Пушкин – великий поэт, спору нет, и хорошо, что издавали. Все равно не всем хватало, но издавали. А, допустим, ничуть не менее значимый автор, ну, скажем, американский писатель Фолкнер, издавался гораздо меньшими тиражами. Просто потому, что он американец. И не в том смысле, вот как сейчас иногда понимают, что раз американец, значит, наш враг или там какую-то пропаганду. Нет. Кого считали врагами, не издавали вообще. Был список зарубежных авторов, которые что-то там про Советский Союз говорили неприятное, и их записывали сразу во враги. Но там Фолкнер был автор, против которого советская власть ничего не имела. Просто издавали гораздо меньшими тиражами, потому что он, ну вот, была некая иерархия у книжных начальников и образовательных начальников. Они считали, что в первую очередь надо изучать таких-то и таких-то авторов, а такие-то и такие-то – это для любителей. Там, достанете – прочтете, не достанете, ну, ваши проблемы. А когда я шла о научной и квазинаучной литературе, вот здесь была хитрая история. Однажды я стоял в Ленинградском доме книги возле прилавка. Тогда в советское время была торговля всюду через прилавок. Это не так, как сейчас. Вот заходишь в магазин, ну, и практически, по-моему, во всех магазинах, я уже других не помню, ты сам копаешься в книгах, а потом подходишь к кассе и платишь. Там торговали через прилавок. Причем книги лежали даже не на прилавке, а за спиной продавца, который стоял между прилавком и книжным стеллажом. Я подходил к прилавку, смотрел, что есть, видел на стеллаже, ну, интересную мне книгу, говорил продавцу: «Дайте, пожалуйста, посмотреть вот эту книгу». Продавец брал, давал мне. Ну и, естественно, поглядывал, чтобы я ее не украл. Предполагалось, что можно одновременно дать посмотреть книги там, двум, трем, четырем, но не 25 потенциальным покупателям. И вот я как-то стою. Да-да-да, вот очень хорошая картинка. Она показывает, как тогда было все устроено. Так вот, я стою у прилавка, листаю какую-то книгу. Возле меня стоит мужичок такой, ну вот явно не профессор. Может, вообще без высшего образования, может, с высшим, но не работающий где-то там в университете. Он меня спрашивает: «А какой тираж книги, которую вы смотрите?» Это последнее, что мне приходило в голову. Я, ну, листаю последнюю страницу, где тиражи указаны, и говорю, что вот там тираж 500 экземпляров, допустим. Он говорит: «О, 500 экземпляров – это хорошая книга». Я удивлен, вот какая связь, почему 500 экземпляров – это хорошая книга, а, допустим, 501 экземпляр же плохая. Что он, собственно, имел в виду? Он мне объясняет, что научную литературу по социальным дисциплинам издают следующим образом. Если это действительно научная литература, тиражи маленькие. А если это под видом научной литературы пропагандистская литература, то тиражи большие. Где-нибудь там несколько десятков тысяч, может быть, тираж книги. Ну, я с одной стороны посмеялся, потому что все-таки, конечно, все сложнее, и определять является ли книга серьезной, интересной для меня и научной, я определял не по тиражу, а пролистав ее, посмотрев на то, как пишет автор, на какую литературу ссылки идут. Ну, в общем, у меня 40 лет уже методика вырабатывается, как за 2 минуты определить, понадобится мне книга или нет, вот, так сказать, быстро пролистывая. Но, в принципе, надо отдать этому мужичку должное. В значительной степени он был прав, и я потом стал на это обращать внимание, это подтвердилось. Но механизм был несколько более сложный, конечно, чем просто тираж. Книги по экономике издавала 3-4-5 издательств. В Советском Союзе больше не было специализированных издательств такого рода. И вот самое лучшее издательство, которое издавало книги, написанные советскими авторами о западной экономике, это было издательство «Наука», академическое издательство. Сотрудники институтов Академии наук, как правило, издавались там. Была такая вот специализация, кто где должен издаваться. Университетские профессора издавались, соответственно, в издательствах Московского, Ленинградского, там, Киевского или еще какого-то университета, а академические авторы в науке. И там были очень маленькие тиражи. Не больше 1000 экземпляров. Ну, не помню случая, чтобы мне попадалась книга тиражом больше 1000 экземпляров вот по такой специализации в издательстве «Наука». Некоторые 700, некоторые 500. Ну, меньше, правда, тоже практически не случалось. Все-таки тогда могли спокойно издать лишние книги для рассылки по библиотекам, даже если никто ее не покупал, такую книгу. Ну вот. А, скажем, издательство «Мысль» издавало книги значительно большим тиражом, но это была уже скорее популярная литература. Она могла быть интересной, но все-таки рассчитанной на такое просветительство, близкое к пропаганде, а не на научное чтение. Затем было издательство «Политиздат», политическое издательство. Это было чисто пропагандистское издательство. И там были самые большие тиражи. Это не значит, что в «Политиздате» не могли издать чего-то интересного. У меня есть дома в моей библиотеке книги «Политиздата». Некоторые куплены скорее по ошибке, когда я не разобрался, но хорошо, что они у меня есть, я временами их перелистываю и поражаюсь дикости тех текстов, которые там содержатся. Как память осталась. Но в основном все-таки «Политиздат» я не покупал, поскольку это была пропагандистская литература. Вот, были еще издательства «Экономика», «Финансы и кредит», кажется, так она называлась, но это скорее касалось не моей специальности, а экономики советской. Вот, так что вот такие интересные вещи там были, и я в значительной степени своим студенческим образованием и вот доаспирантские годы образованием полученным обязан вот такого рода книгам издательства «Наука». Институт мировой экономики, Институт США и Канады делали очень неплохие книги такого реферативного типа, которые помогали мне разобраться в том, как функционирует рыночная экономика, еще до того, как я получил доступ к англоязычной литературе в библиотеках и до того, как впервые побывал сам в стране капиталистической.
Еще один аспект, мне кажется, не менее важный, это то, что все-таки книгоиздание не было бизнесом как таковым бизнесом. Все издавалось за государственный счет, да, и здесь тоже есть особенности некоторые.
Да, это очень важное дополнение. Это не был бизнес, как и, ну, все, кроме колхозного рынка, все не было бизнесом. Если человек вырастил картошку и продает на колхозном рынке, это можно назвать бизнесом, а все, что идет через госпредприятие, нет. Поэтому все издавалось по плану. И если у какого-то издателя было желание издать книгу, которая явно будет пользоваться колоссальным спросом и даст большой доход, он эту книгу издать не мог, Он должен был включать это в план. Такого рода планы проходили через утверждение в вышестоящих инстанциях, через цензуру. И вот в совокупности все эти цензорские методы позволяли определить, что будет издано и каким тиражом. Поэтому, скажем, ну, если речь шла о советских авторах, то их просто впрямую цензурировали, и советский автор из текста, скажем, советского экономиста или философа, цензор просто мог вычеркнуть какие-то положения, которые считал ненужными, а мог вообще книгу запретить. Если речь шла о зарубежных авторах, то в первую очередь смотрели, стоит ли вообще его издавать. Может быть, он антисоветский настроен, тогда вообще издавать не будут. Если решают издавать, то также цензурируют, смотрят, не надо ли что-то выкинуть из его текста. Хотя это, конечно, в основном шла речь о литературе, связанной с политикой, обществом, экономикой. Классику там каких-то там Шекспира не цензурировали. Там цензура могла быть другого рода, это уже из раздела, посвященного театру. Какую-то постановку Шекспира в театре могли процензурировать, заставив литературного работника, режиссера, переписать какие-то строчки, отдельные строчки, написанные Шекспиром и переведенные советским переводчиком, потому что эти строчки по какой-то причине цензору могли не понравиться. Там намек на что-то такое вот антисоветское у Шекспира. Такое бывало. Я находил в мемуарах такого рода примеры. Вот. Но в целом, конечно, Шекспира или Диккенса не цензурировали, а какого-нибудь современного автора, пишущего на исторические темы, вполне могли сильно сократить, убрав из его текста все, что считалось опасным для советского читателя.
Ну и не могу не задать еще один вопрос, который, правда, это не то чтобы литература, но тем не менее, когда я думаю про советскую литературу, я думаю про журналы, я не про газеты, и вспоминаю такой журнал «Крокодил». Вот что про это можно сказать?
Да, это был замечательный советский журнал. Журнал сатирический и юмористический. Причем не в обиду советским журналистам будет сказано, тексты там были значительно менее интересными, чем рисунки, чем карикатуры. Журнал «Крокодил» представлял собой чуть ли не единственную возможность. Ну, одну из очень немногих, скажем так, возможностей острой критики каких-то элементов советской системы. Когда я готовил вот эту книгу, которая сейчас находится в издательстве, и, надеюсь, к осени появится у читателей, я поначалу хотел проиллюстрировать ее старыми рисунками из журнала «Крокодил». И стал просматривать эти старые журналы, благо сейчас много есть в интернете, и можно даже не копаться в библиотеке в этих старых журналах. Есть там в Телеграме, просто можно подписаться на канал, который публикует эти картинки из журнала «Крокодил». В итоге в моей книге этих иллюстраций не будет, потому что книга получалась слишком толстая, с рисунками совсем была бы толстая и, соответственно, дорогая, менее доступная покупателю. В общем, мы с издательством решили, что иллюстраций не будет, и каждый, кто захочет, просто сам погуглит и найдет, или там подпишется в Телеграме и найдет эти картинки. Вот. Но я обратил внимание на что, когда вот все это пролистывал. Я нашел очень много хороших, остроумных, и сейчас я над ними смеялся, картинок, иллюстрирующих положение дел в советской экономике, критикующих бюрократизм, дефицит товаров, низкое качество производства. Вот, всего этого очень много. И скажем, первую и вторую главы своей книги я мог бы проиллюстрировать большим количеством картинок. Но как только дело переходит от экономики, политики и идеологии, иллюстрировать нечего. Смеиваться над политикой партии и правительства в области пропаганды, в области образования было невозможно. Точнее, скажем, в раздел о советской школе я кое-что подбирал. Ну, допустим, там, дети, идущие с тяжеленными ранцами в школу. Вот корректорист подсмеивался над тем, сколько ненужных учебников, ненужных знаний могут дать в простой советской школе. Ну, я пересказываю это, понятно, не смешно звучит, надо смотреть картинку, картинки забавные были.
Мы сейчас
Но
одну из них
подсмеиваться...
увидим, как раз.
А, ну, отлично.
Именно про книжки,
Но
именно про книги.
подсмеиваться, скажем, над тем, что советскому студенту втюхивали слишком много трудов Ленина, это было невозможно. Ничего подобного я не вижу никогда. Соответственно, нельзя было подсмеиваться над там, советской армией, над железным занавесом. Но можно было очень много смеяться над тем, что происходило за железным занавесом. В «Крокодиле» была масса карикатур на американскую военщину, на немецкий реваншизм, на империализм в целом. Вот. Ну, эти картинки я не очень любил. Как правило, они были злыми, но не смешными. А вот иллюстрации по советской экономике это было замечательно. Вот. Я начинал читать «Крокодил», когда еще был... Ага, да, вот замечательный журнал. Да, и очень точно, вот эти ястребы, которые войну хотят развязать справа. Ну, это совсем старенький крокодил 57-го года. Хотя, в принципе, и в 70-е нечто подобное можно было в крокодиле увидеть. А слева, да,
Женщина,
с
которая на своих
книгами,
хрупких, да, на хрупких
да.
плечах, да.
Такая, да, фантазия на тему кариатиды вот, крокодила.
Да.
Да, ну вот, и, значит, соответственно, я начинал пролистывать журнал «Крокодил», когда был еще школьником, и только-только перешел из разряда читателей детской библиотеки в разряд читателей библиотеки для взрослых. Наверное, это было лет 14, мне сейчас трудно вспомнить. Я думаю, что кто-то из зрителей это знает лучше меня и скажет, когда детей переводили во взрослые библиотеки. Вот я в курортном поселке, где проводил лето, переходил тогда из одной комнатки в одном конце коридора в комнатку, в другом конце коридора, и там уже на столах свободно лежал крокодил, и я начинал его с энтузиазмом листать, как только меня записали в эту библиотеку. Так что в некоторых деталях работы советской экономики я разобрался задолго до того, как стал студентом-экономистом, и без всякой помощи советских профессоров, а с помощью советских карикатуристов.
Ну да, это как раз это важно. О чем будем говорить в следующий раз?
Давайте мы продолжим тему советского образования, воспитания, идеологии. Я думаю, можно поговорить о советской идеологической системе в целом, то есть затронув самые разные моменты, поговорить о ней более широко, потому что надо говорить, конечно, о газетах, телевидении, радио, о лекциях, которые читали пропагандисты для советских людей, о том, как в книгах, вот мы сегодня в целом о книгах говорили, а были книги, специализирующиеся на пропаганде, вот что это такое и для чего. Я думаю, можно поговорить об этом, и думаю, интересно было бы сравнить советскую идеологическую машину с той, которая формируется сегодня в России. Похожи они или не похожи. Даже, может быть, не сравнить, а вообще, как работает идеология. Вот в каких ситуациях она срабатывает, в каких не срабатывает. Когда идеология дает позитивный, ну, позитивный с точки зрения идеолога результат, когда ему удается промыть мозги читателя, зрителя, слушателя, ученика, а когда ему не удается. Вот на примере советской идеологической системы, я думаю, можно очень хорошо об этом рассуждать, и там интересные выводы получатся.
Хорошо, давайте, собственно, так и сделаем. Зрители, я только очень хочу попросить, те, которые знают, действительно, напишите, когда детей переводили во взрослую библиотеку, потому что вот чат GPT мне дал ответ. Примерно в возрасте 12-14 лет, в зависимости от периода, исторического периода, чтобы они могли начать знакомство с более серьезной, сложной литературой. Видите, до чего техника дошла. Вот так вот.
Да, спасибо, спасибо искусственному интеллекту.
Вот так вот. И спасибо вам. Напоминаю, Дмитрий Травин был у нас, как всегда, автор этой программы на связи. И, как всегда, по вторникам мы в эфире. Ставьте лайки. Спасибо большое.
Спасибо за внимание. Всего доброго.
Особые истории с Дмитрием Травиным.